или книги «Деяния апостолов». Сегодня с 19 главы, с 1 стиха будем читать. Так что у нас был некоторый перерыв, и мы вернемся к изучению Слова Господня. 19 глава «Деяния апостолов» с 1 стиха. Здесь говорится: «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, прошед верхние страны, прибыл в Ефес и нашед там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Духа Святого, уверовавши? Они же сказали ему: мы даже не слышали, что есть Дух Святой. Он сказал им: вот что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Пришед в синагогу, он, не боязненно, проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень пред народом, то он, то есть апостол Павел, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. Поверхностно, кажется, тут все понятно, простой, исторические данные Лука пишет нам, но тут задается очень серьезный, очень важный вопрос, который, к сожалению, касается и нашего дня, и много учения, которое не библейского. Особенно понятие о роли и функции в нашей жизни и в церкви Духа Святого. Я хочу коротко, чтобы мы сегодня побеседовали на служение апостола Павла в этом городе. Когда мы говорим за служение апостола Павла, то практически каждое воскресенье мы видим с одного города в другой, он переходит, его служение подобное. Он приходит, в первую очередь, по обычаю, по привычке, он идет обыкновенно в синагогу, проповедует там к евреям, а потом, получается, почти в каждом месте, где мы читали апостола Павла, ожесточение, иногда его выгоняли, иногда преследовали, ему пришлось и уходить, и тогда он шел тогда чистой совестью, не волнуясь, проповедовать эксклюзивно, почти практически к еллинам, или, как мы говорим, к язычникам. Здесь, в этом городе, немножко поиначе получилось его служение, но в реальности это тот же самый образец. Он приходит в этот город, и написано, что он нашел здесь некоторых учеников. Здесь маленькая заметка, в 1 стихе мы видим, что это было во время того времени, когда пребывал Аполлос там. Мы помните, мы встретили его в прошлый раз, это было еще до праздников наших, напомнить вас, Аполлос тоже был человеком, который мы можем назвать в транзиции, в переходном периоде. Новозаветная церковь, она вошла в существование практически в один день, в день Пятидесятницы, но реальность церкви как свидетель, как светильник Господень, как тот организм или организация, через который Бог будет теперь свидетельствовать и открывать свое слово и откровение свое человечеству, это произошло в течение практически всего 1-го столетия, почти до конца жизни апостола Иоанна, когда он, больше 90 лет ему возраста было, когда он написал книгу «Откровение». Это было уже в конце 1-го столетия. И в это течение этих всех десятков лет Бог строил свою церковь. Церковь была поручена проповедь Евангелия Царства Небесного Господь поручил своим ученикам. Мы, читая Евангелие Матфея, мы, читая первую главу Деяния апостолов, мы называем это великое поручение Иисуса Христа. Поручение по-русски звучит немножко мягче, чем слово, которое употребляет на английском языке «the great commission». Мы понимаем это слово «комиссия» – это группа людей, которая имеет назначенную работу или ответственность какой-то. Это повеление, это то, что Господь заповедовал. Поручить одно, но заповедовать, заставить или выслать и послать. Это говорит за посвященность той группы людей, которому это было дано. Но это Господь даровал своим ученикам еще до того, как Он страдал. И после своего страдания. Это было после его воскресения. Когда мы оканчивали 18 главу, мы назвали ее «Второе путешествие апостола Павла», когда он возвратился, побывал в Иерусалиме, имел общение там, в храме, мы обратим внимание на это, с евреями там, которые были, а потом он вернулся в ту церковь в Антиохии, которая послала его на служение. И там он какой-то период времени провел в общении и в отдыхе в этой церкви. Это почти был, мы можем назвать это отпуском, хотя в христианской жизни и у апостола Павла, и в библейском контексте у нас фактически не бывает отпуска от духовного служения. Но в какой-то мере для апостола Павла этот период времени, он был особенный, он был драгоценный, он любил это время общения в этой церкви, и, конечно, физически немножко легче ему было, когда он был там у себя в домашней церкви, нежели когда он был в дороге постоянно среди трудов и трудностей, и проповедей и так далее. И мы видим, что он начинает опять свое служение, и говорится, он проходил верхние страны, первый стих, и пришел в Ефес. В Ефес можно было кораблем плыть, или можно было, если вы посмотрите на карту, пройти северными дорогами. И когда апостол Павел это делал, он посещал все те места, по которым он пришел в Иерусалим. Некоторые эти места мы уже говорили, это было и город Листра, это было город Иконии, и другие места, и он приходит в Ефес, после того, как он посетил эти некоторые церкви. Если вы помните, мы читали раньше, в 18 главе, что он, когда он шел в Иерусалим, он на какой-то короткий период времени остановился и посещал евреев в синагоге в Ефесе. Но совсем короткое время, и они его просили, или если по-нашему сказать, они его пригласили на служение. А он им сказал, если Господу угодно, я к вам вернусь. И мы видим, что по воле Господней это совершилось. У апостола Павла это было очень важное всегда выражение уст его и мышление его, если Господу угодно. Иаков немножко на эту тему говорит, как люди планируют то, чем они будут заниматься через год или через 2 года, когда мы, как пар, не знаем, если мы сегодняшний день проживем, правда? Как полевые цветки. Так что Слово Господне очень много учит и наставляет нас, чтобы мы искали и познавали волю Господню. Апостол Павел на эту тему пишет послание к римлянам, 12 главе, чтобы мы познавали благую, святую, благоугодную волю Божию для нас в нашей жизни. И вот по воле Господней апостол Павел возвращается в этот город Ефес, где я уже упомянул, был Аполлос, который был великий учитель, знаменитый, талантливый, даровой. И он тоже, он как эти 12 человек, которые мы тут встречаем, евреев, он попал в промежуток между учением или проповеди Иоанна Крестителя и Новозаветней Церкви, когда она началась. Я хочу, чтобы мы немножко обратили на этот период транзиции или перемены в Церкви. Мы видим, что даже апостол Павел, он пришел сейчас в Эфес после того, как он был в Иерусалиме. Что он делал в Иерусалиме? Он был в храме. Он там даже жертву приносил, мы читаем, и он там совершил обряд еврейский. И мы, когда говорим и читаем за апостола Павла, мы всегда считаем, что он был тот, который впереди был, проповедуя благодать Господню, а не закон Моисеев. Но мы должны поднять, что это был трудный переходной период, когда многие верующие, которые произошли из еврейского происхождения, продолжали не только встречаться с верующими в воскресный день, в первый день недели, и праздновать воскресение Иисуса Христа, но они собирались и в храме, и там прославляли Бога, точно так, в той же форме, как поклонялись Богу в Старом Заветнем периоде, или даже во дни Иисуса Христа. Мы читаем, ожидая Духа Святого, первые главы Деяния апостолов, что они собирались в храме. Даже после того, после сошествия Духа Святого, мы находим, что апостолы там проводили богослужение. И это продолжалось практически до 70-го года нашей эры, когда римляне полностью уничтожили, разрушили не только Иерусалим, но и храм Господень, и рассеялся, и уничтожился практически еврейский народ до 20-го столетия, когда уже в 1948 году восстановилось государство израильское. И вот мы говорили в прошлый раз о Аполлосе, когда он учил в синагоге, и Акила и Прескила, они после служения взяли его к себе, и мы говорили на тему, как они поступили с ним, как они его наставили в путь Господень и более точно открыли ему путь Господень. И он тогда, приняв это, продолжал свое служение. И частично мы должны понять, что то, что случилось здесь, то, что Лука нам описывает, это тоже случилось в этом переходном периоде. Как вступление здесь написано, он пришел, и он нашел этих учеников. И мы не знаем, почему, Лука нам не описывает, но почему-то апостол Павел в них увидел какой-то недостаток или дефицит какого-то знания о Христе Иисусе, о церкви, которая уже существовала приблизительно, может быть, 20 лет в это время, в этот период времени. И он начинает с ними беседовать и видит, что они где-то отстали в историческом контексте. Они живут в дни Иоанна Крестителя, который проповедовал пришествие Мессии, пришествие Царства Господнего. И он им задает вопрос. Приняли ли, когда вы уверовали Духа Святого? Они, конечно, там, где они жили, в том месте, они не были или не были знакомы и не слышали эту проповедь. Так апостол Павел, точно так мы видим, как Акила и Прескила взяли Аполлоса, так и апостол Павел взял эту группу людей и начал им объяснять роль и служение Духа Святого. В наше время, к сожалению, есть учение, ложное или неправильное учение, которое учит, что Дух Святой можно получить, крещение Духа Святого, после спасения, в каком-то периоде времени после спасения. Это учение распространено среди пятидесятников, харизматов и некоторых других протестантских даже групп. Слово Господне ясно учит нас, что Дух Святой вселяется в нашу жизнь в тот момент нашего спасения, когда Он, это Дух Святой, который присоединяет нас к церкви или к телу Господнему. Дух Святой возрождает нас к новой жизни. Дух Святой имеет функцию и роль в нашей жизни. Итак, я хочу сегодня, чтобы мы коротко посмотрели на роль и на служение Духа Святого, потому что есть столько неправильного, небиблейского учения о нашем спасении и роли Духа Святого в нашей жизни. пару лет тому назад говорили за наше вероучение, во что мы верим, и мы говорили более подробно роль Духа Святого. Я думаю, эти кассеты все есть, если кто желает прослушать их, это в течение многих воскресений мы проходили. Но я хочу в первую очередь сказать, что Дух Святой – это не просто, как многие в наше время думают, это какая-то сила или какой-то дух, какой-то существует на таком же уровне, как есть бесовские духи. Это сильная власть, сила, люди говорят, которые противостоят против других духов. Нет. Дух Святой является третья личность Божества. Это Бог, это личность, это не просто какой-то ветер, который дует. Дух Святой, как часть Троицы, участвовал в сотворении мира. Мы читаем книги Бытия. Когда мы изучали книгу Бытия, мы говорили за это. Дух Святой – это является та личность или часть Божества, которая ответственна за наше возрождение. Господь обещал своим ученикам, что Он, когда Он воскреснет, когда Он поднимется к Отцу Своему Небесному, Он пошлет Духа Святого, чтобы они Его ожидали, и когда Он придет, Он их наставит и напомнит им все, что Господь в течение 3,5 лет учил их. И это мы видим, так точно случилось, когда Дух Святой сошел на них. Апостол Петр начинает проповедовать и начинает цитировать тексты в Старом Завете, объясняет спасение человеческое, которое до сих пор было тайна, которое было закрыто и непонятно для тех, которые читали старозаветные тексты. Господь обещал, что когда Дух Святой придет, Он научит и наставит всей мудрости. Он будет давать нам силу на служение. Так что мы видим, что это Божество, это часть Троицы. И через возрождение, через тот процесс, который Бог сказал через Иисуса Христа, вторая личность в Божестве, Сын Божий, Бог сказал, заговорил через Иисуса Христа Никодиму, что ему надобно родиться свыше, и это произойдет в его жизни через силу и через служение Духа Святого. Так что даже там мы видим роль и то, что каждая часть Троицы совершала в жизни Никодима, например. И это случается через возрождение. И этот процесс нашего возрождения мы называем крещение Духом Святым. Это случается однажды в нашей жизни. Слово Божие учит нас, что это случается в момент нашего спасения, когда мы в покаянии, верой принимаем Господа. Когда мы слышим Слово Господне, Дух Святой через Слово Господне обличает нас в нашем грехе. И дает нам дар веры и дар покаяния, чтобы мы каялись в наших грехах и принимали то Евангелие, ту благую весть, которую Бог открывает нам через Слово Свое. Это все делает Дух Святой в нашей жизни. Так что крещение Духом Святым, само слово «крестить» обозначает «погрузиться». Мы понимаем водное крещение, что мы людей погружаем в воду. И не вода очищает нас от грехов наших, а кровь Иисуса Христа, которую Он пролил на кресте. Дух Святой был ответственный, и роль, и служение Духа Святого было для созидания церкви. Церковь родилась в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на 12 апостолов. Помните, Иуда повешался, но избрали 12-го на место его. Потом прибавился апостол Павел как апостол. Мы чуть-чуть позже поговорим на эту тему. И там еще было 120 других людей, которые присутствовали в тот день. И плюс после того, как Дух Святой сошел на них, и они проповедовали все в кругу храма, присоединилась к церкви, потому что они покаялись и приняли водное крещение во имя Иисуса Христа еще 3000 душ. Это было роль и функция и служение Духа Святого. И с тех пор до нашего дня, сегодня, Дух Святой является та часть Троицы, которая сейчас на земле действует и служит и строит Царство Господне через нас. И каждый раз душа приходит к Господу, она присоединяется к телу Господнему или к церкви через роль и через служение Духа Святого. И, как я уже сказал, постепенно началась церковь функционировать, расти и отличаться, и отделяться от служения, которое происходило в храме. Но мы находим несколько случаев в Новом Завете по поручению Господнему, великому поручению. Если вы помните, Господь сказал, вы начнете ваше служение где? В Иерусалиме, с евреями. Практически Иерусалимская церковь, хотя там были язычники, но большинство членов Иерусалимской церкви были евреи. Дальше вы будете проповедовать в Самарии, в Иудее, потом в Самарии, потом до края земли. Вот эти четыре группы людей, евреи, потом иудеи, самаряне и то, что мы называем язычники, каждая из этих групп вошла в церковь, хотя в день Пятидесятницы, но в выполнении великого поручения Дух Святой на них ходил и отождествлял или присоединял их отдельно к церкви через служение и возложение на них рук апостолов. Мы уже говорили на эту тему раньше, если вы помните, что были самаряне, которые там и Филипп проповедовал, и другие, и самаряне начали принимать Господа. И Иерусалимская церковь послала туда Петра и Иоанна, два апостола, чтобы они посмотрели дело и вернулись, и дали Иерусалимской церкви отчет. И когда они там были, Дух Святой сошел на эту группу людей. Мы видим, в особенной форме мы видим, чтобы церковь во всех городах и по всему миру, где она формировалась, она всегда имела точку или звено, которое возвращалось через апостолов к Иерусалимской церкви. Потом, когда мы видим, уверовал первый язычник в 10 главе Деяний апостолов, это был Корнилий. Это было через служение кого? Через служение одного из апостолов, Петра. И также Дух Святой сошел опять там, после того, как они молились там. Опять присутствовал апостол. Сейчас в этом данном случае мы видим опять проповедь, и мы видим, участвует апостол. Теперь апостол Павел, и те же знамения, и те же в миниатюрной форме знаки и признаки служения апостола и служения Духа Святого открывается нам, как и в день Пятидесятницы. Тут мы видим, они говорят языками, не просто какие-то звуки, а они проповедовали, потому что это слово пророчества, мы уже беседовали на эту тему и говорили, что слово пророчества в Новом Завете обозначает провозглашать Слово Господне, проповедовать. Они, когда получили этот дар Духа Святого, они говорили о великих делах Господних. Проповедовать Слово Господне обозначает говорить о дивных делах Господних. То, что мы утром слышали, душа наша не может держать, она должна славить Господа, хвалить Господа. Так что великое поручение включало вот эти четыре группы людей. Старозаветные верующие, так как Аполлос, так как Иоанн Креститель или другие, или так как вот эти 12 человек, которые спасались в Старом Завете точно как и мы. Глядя наперед, смотря наперед на жертву, которую Господь принесет, веруя на ту жертву, которую Мессия принесет. В Новом Завете теперь иудеи, самаряне и мы, как язычники, смотрим назад на смерть Иисуса Христа и празднуем то, что Он сделал. О чем говорило крещение Иоанна? То, что поначалу Аполлос проповедовал, или то, которое приняли эти 12 здесь учеников. Крещение Иоанна здесь ясно, и раньше мы понимаем, что это был призыв к покаянию, и люди, большинство из них евреи, принимали крещение в знак того, что они приготовились к встрече Мессии, который должен был прийти, который был обещан. Крещение христианское или водное крещение, которое мы практикуем в Новом Завете во имя Иисуса Христа, оно назад смотрит. Оно смотрит на совершенную жертву Иисуса Христа, на которую старозаветние верующие смотрели наперед. Мы смотрим назад, и мы видим, что она совершилась уже. Евреи, которые Иоанн Креститель преподавал им крещение, они этим символом или знаком показывали, что они приготовились покаянием пришествия Мессии, верой в ту жертву, которую Он принесет. А мы, когда принимаем крещение, это говорит за трансформирующую силу, которую жертва Иисуса Христа уже совершила в нашей жизни, и это является свидетельством о том, что мы уже умерли для себя, для греха, для мира, и воскрешаем, чтобы жить для Господа. Так что водное крещение, оно отличается от крещения Духом Святым, который отождествляет и присоединяет нас к Церкви. Крещение Иоанна Крестителя, оно должно было следоваться крещением Духом Святым. Господь сказал так Никодиму. Иоанн Креститель так проповедовал, что «Я крещу вас водой, но придет тот, который будет крестить вас Духом Святым. Я вас крещу водою, это знак очищения ваших грехов от покаяния, но когда вы будете крещены Духом Святым, и вы станете часть Церковью, это будет свидетельство о том, что ваши грехи действительно очищены той жертвой, которую принесет Мессия. Итак, мы видим служение Духом Святого, это оно включало вот это все. И этот эпизод, он оканчивает тот период, когда вот эта группа людей жила. Хотя мы находим ученики Иоанна Крестителя, они жили до второго столетия. В исторических данных мы это находим. Символически мы видим, конечно, и мы видим в реальности в день Пятидесятницы, что Дух Святой не только присоединяет нас к телу Господнему, каждый из нас имеет Духа Святого. Апостол Павел пишет в 8 главе послания к римлянам, если кто не имеет Духа Святого, он не принадлежит Господу. Там в той же главе он говорит, что Дух Божий, Дух Святой в нашей жизни свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божии, и мы можем Бога называть Отцом, Ава, Отче. Мы имеем привилегию приходить в присутствие Божие, и Дух Святой Богу открывает наши мысли и намерения сердца, которые мы высказать не можем, Он свидетельствует нам. Это все роль Духа Святого, которую мы видим в нашей жизни. Так что сказать, что в наше время люди спасены, и только после спасения получает Духа Святого, оно нелогично. Почему? Потому что в разных местах Священного Писания мы находим, что если человек не имеет Духа Святого, он еще не спасен. И вот эти эпизоды, которые были, это просто показывает нам, как Бог включил в великом поручении апостолам все группы, чтобы они вошли в церковь. В Старом Завете в основном светильник Господень – это был избранный народ Господень. В Новом Завете теперь в церковь входят все люди со всех наций, со всех народов, со всех стран, со всего мира. И мы видим, что здесь апостол Павел, как апостол, как представитель Господа, и через него знамения Духа Святого происходят. Почему это важно для нас? Потому что апостола Павла многие не считали, и до сегодняшнего дня не считают действительным апостолом. В Новом Заветней Церкви даже с недоверием поступали или относились к апостолу Павлу, потому что он поначалу гнал церковь, ненависть имел к церкви. Помните, сам Варнава должен был его привести к братьям в Иерусалиме и представить его, а церковь его боялась принять. Евреи, конечно, его тоже ненавидели, не любили его, везде изгоняли его, мы видим даже в этом тексте, что было ожесточение сердца ихнего к тому учению, которое он им преподавал. Итак, на сегодняшний день, на основании Слова Господнего, мы понимаем, что Дух Святой возрождает нас, отождествляет или соединяет нас крещением своим к телу Господнему, что все верующие люди имеют Духа Святого. Мы учим, что Дух Святой живет в нас, полностью Он освящает нас, как брат утром говорил, за наше освящение и нужду, чтобы мы искали и совершали очищение в нашей жизни. Другими словами, искали святой жизни. Мы видим, что Дух Святой, живя в нас, Он учит нас, наставляет нас, умудряет нас, понимает нам, понимать Слово Господне. Мы учим и мы видим на основании Слова Господня, что Дух Святой, когда вселяется в нас, Он дает нам силу жить свято, учить, проповедовать и служить. Слово Господне учит нас и в послании к римлянам, и в послании к коринфянам также, что каждый верующий человек от Духа Святого получает духовный дар, которыми мы можем силой Духа Святого служить друг другу. Апостол Петр пишет в своем послании, получивший дар духовный, служите друг другу. Это все делает Дух Святой в нашей жизни, это мы учим. Мы также учим на основании послания Ефесянам, что Дух Святой в момент нашего спасения, Он запечатляет нас. Он как залог дан нам того обетования, что Бог обещает сделать в дальнейшем в нашей жизни. И что Бог обещает? Когда мы покупаем что-нибудь в залог или на выплату, мы даем залог. Down payment. Когда мы дом покупаем или большую часть, мы вносим какую-то маленькую сумму, и потом мы обещаем нашей росписью, что мы полностью внесем и все выплатим. Бог для каждого из нас, Бог для нас как церковь, Он даровал Духа Святого как залог, который запечатлел нас. Помните печать, которую Пилат поставил или дал приказ поставить на гробе Иисуса Христа? О чем это говорило? Это была официальная сила Римской империи, знак его. Дух Святой – это знак силы Божией в нашей жизни, что нет никакой силы, которая сильнее этой силы, которая может нас взять или извлечь из рук Господа. Сильнее тот, который в нас, чем тот, кто в мире. Господь сказал, из руки моей, а я в руках Отца Моего Небесного никто не может вас взять. Мы дважды ограждены, даже три раза, если реально смотреть, Дух Святой запечатлел нас. Мы в руки Господней, и Господь в руках Отца Своего Небесного. Это все является то, что мы учим за Духа Святого. Итак, если мы получили Духа Святого, и мы верим, что мы его получили, тогда, как апостол Павел, мы учим и наставляем, и мы верим, что Божья воля, пожелание Божие, повеление Божие, наставление Божие, учение Божие через Слово Его являлось, чтобы все мы, как верующие люди, мы были послушны Слову Господнему, ведению Духа Святому, контролю и влиянию Духа Святого, который через Слово Господне ежедневно будет трансформировать наше помышление и наше сердце в образ Иисуса Христа, чтобы, смотря на себя, мы видели изменения в нашей жизни, в нашем понимании, в нашем размышлении, в нашем разговоре. Итак, это интересный эпизод. Мы видим, что Дух Святой был дан им, и они тут же уверовали. Мы можем сказать, что до этого момента они были старозаветные верующие, и в данный момент они стали верующие члены церкви. Они получили Духа Святого, они уверовали, и в знак этого они поняли, что они должны в послушании и в учении Иисуса Христа и апостолов принять водное крещение, которое засвидетельствовало бы, что они действительно теперь принадлежат Господу, принадлежат церкви. И тут же мы видим, они приняли водное крещение во имя Иисуса Христа, получили дар Духа Святого, их было 12 человек, 7 стих. И дальше тогда мы видим дальнейшее благословенное и успешное служение апостола Павла в 3, с 8 по 10 стих. Написано, что он пришел в синагогу. Это было выполнение того обещания, которое он сделал еще раньше. Они его пригласили. Здесь написано в нашем тексте, что он безбоязненно или без страха проповедовал им, увещевал их, убеждал их в течение 3 месяцев. Может быть, с исключением Коринфа. Коринф здесь в Ефесии 3 месяца – это самый продолжительный период, месяц, во время которого апостол Павел проповедовал в синагоге, перед тем, как ему приходилось уходить. Так что даже в этом мы видим, что это была воля Господня, и Господь помог ему. Небоязненно, с дерзновением. Помните, когда апостолов арестовали, угрожали им, они сказали, мы должны слушать Господа. Они вернулись в церковь, и церковь молилась о чем? Чтобы с дерзновением они могли проповедовать Слово Господне. Без страха, дерзновения. Boldness. Апостол Павел, он не имел страха. Послание к Римлянам, он не только с дерзновением проповедовал, он говорит, но без страха или без стыда. Я не стыжусь благовествования Христова, ибо оно сильно, оно силу дает ко спасению. Итак, мы видим, что в Ефесе образец апостола Павла служения немножко изменился. Обыкновенно он шел раньше в синагогу к евреям, потом к эллинам. А в данный момент Господь так устроил, что здесь было вот эти добавочные информации и свет через апостола Павла, чтобы они полностью вошли в общение церковное и были часть церкви здесь. И тогда уже апостол Павел возвращается в синагогу, 3 месяца проповедует. Интересно, тут 2 слова описывает его служение. Во-первых, он беседовал или проповедовал. Он провозглашал им, он говорил им за Иисуса Христа, за Царство Господне. Божие Царство здесь, 8 стих говорится. Это слово говорит за так говорить, так проповедовать, чтобы умственно, интеллектуально мы могли принимать то, что говорится нам. А во-вторых, здесь написано, говорится, что он удостоверял их. Удостоверение – это уже значит доказать им, чтобы они в сердце могли уверовать и чувствами своими, эмоциями своими понять и принять это. Что такое Царствие Божие? Это то, что в Старом Завете Бог обещал. В полностью оно явится, оно будет существовать, когда Господь вернется на землю и будет 1000 лет царствовать. Но на сегодняшний день оно существует в нашей жизни, когда Дух Святой вселяется в нашу жизнь. И об этом апостол Павел говорил в течение 3 месяца. И были те, которые последовали, уверовали и приняли это, как мы видим в дальнейших стихах. Но сначала 9 стих, говорится, были некоторые. Евангелие делит людей на 2 группы. Те, которые ожесточили сердце, и те, которые приняли. Мы пели сегодня и утром, и после обеда гимны призывные, как Господь призывает прийти к Нему. И когда люди повторно отвергают Евангелие, точно так, как фараон или другие, мы видим, что получается ожесточение в сердце. Были те, которые ожесточили. Я хочу обратить наше внимание, что апостол Павел, когда он проповедовал евреям в синагоге, ожесточение его не столько волновало, как злословие пути или слова Господне. Он всегда проповедовал, независимо на то, как с ним поступали. Его и камнями побивали, его и палками били, его в тюрьму садили, его изгнали из городов некоторых. Это его не волновало. Он проповедовал с дерзновением. Но когда люди начинали хулить Слово Господне, это была та точка разрывная, после которой он оставлял их и шел уже к язычникам. Помните, в предыдущих главах мы читали, как он трусил свою одежду от праха тех людей, которые отвергали и хулили Слово Господне. Что обозначает хулить Слово Господне или Духа Святого? Это обозначает отвергнуть, закрыть свое сердце, ожесточить, сделать его каменным, чтобы Слово Господне туда не проникло. Но ожесточить и каменеть сердце – это одно. но не стали злословить. Говорить худо о Слове Господнем. Тут уже нету возврата, и апостол Павел их в этой точке оставляет на свою совесть, на свой произвол судьбы, на гнев Божий. И он берет тех, которые уверовали. Здесь написано, что он взял учеников, он их отделил, и он перешел в школу или училище одного человека, который назывался Тиран. Это буквально с греческого на английский переводится так, как и на русском языке. Человек, которого характер как тиран. Он был, очевидно, жестокий учитель. Мы не знаем его методику, как он учил. Но наш внук на этой неделе пришел и сказал, что начал новый год, новый семестр. И говорит, новая учительница очень строгая, говорит. Или жестокая. Так что мы еще полностью не разобрались, в чем или как. Это он должен нам еще объяснить. Но этот человек, очевидно, его имя как-то говорило о его характере. Но интересно, что туда попал апостол Павел. Исторические данные и некоторые греческие переводы Нового Завета в кавычках ставят, что тогда, когда тиран не преподавал, в часы, когда свободное было здание, апостол Павел употреблял его здание. Так как в наше время иногда церковь или группа людей собирается и где-то рентует в школе зал или еще где-нибудь. И по историческим данным, апостол Павел, мы читаем дальше в 20 главе, он утром шатры шил вместе с Акилой и Прескилой, очевидно, до обеда, когда тиран учил. А в пиковые часы, и в этих кавычках написано, с 5 до 10 часа апостол Павел ежедневно в течение 2 лет проводил там служение и проповедовал. И мы не знаем, если он буквально каждый день 5 часов проповедовал. Но если ежедневно он только одночасовую проповедь сказал, так как у нас принято, то в течение 2 лет вы можете сами умножать математику, 730 проповедей, 730 часов. Это если только по одному часу. А если он действительно 5 часов каждый день проповедовал, мы читаем в 20 главе, 27 стих, апостол Павел, когда прощается с пастырями этой церкви, он говорит, я всю волю Господню вам открыл. Он в точности, в детали, абсолютной детали, все-все-все им пояснил, то, что им надо было знать о спасении. И это было благословенное служение. 10 стих мы видим, что говорит, в течение этого времени жители Асии, другими словами, этой всей территории, услышали о Господе Иисусе. Это не говорит о том, что апостол Павел в каждом месте проповедовал, а говорит о том, что он пишет Тимофею. То, что ты у меня услышал, настав других верных, которые в свое время нас учат и других. Таким способом, умножаясь, слово Господне распространилось по всей Азии и проповедь Господня. Все и иудеи, написано, и еллины услышали слово Господне. Благословенно было его служение, потому что апостол Павел был предан Слову. Пускай Господь благословит нас, чтобы мы тоже были настолько верны Слову Ему, как Он был. Чтобы, когда мы придем к концу нашему служению, мы тоже могли сказать, что мы в точности преподавали все Слово Господне тем слушателям, которые приходили. Мы видим, и очевидно, в этот период распространилась церковь, так что, когда Иоанн, апостол потом пишет 7 церквям в Азии. Это были те церкви в Азии, которые мы читаем в 1 главе книги Откровения. Церковь Ефес, там первая церковь описывается, да, и другие там церкви были. Церковь Колоссии, она тоже формировалась в это время. Апостол Павел потом пишет письмо этой церкви. Апостол Павел, его сердце горело Евангелием, он был верный в своей жизни в этом, пускай Господь поможет и нам тоже так быть верным. Слово Ему, как и был апостол Павел. Слава Ему! Аминь. Встанем, помолимся.